Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эфир «Радио Поморье» продолжает программа «Гость студии». У микрофона Дарья Беденко, за режиссерским пультом Алексей Бабиенко. Вчера, в первое воскресенье августа, Россия отметила День воздушно-десантных войск. Солдаты, проходившие службу в этих войсках, всегда являлись символом мужества, стойкости и силы. Ведь им приходится испытывать тяжелую, нередко опасную службу, а также преодолевать полеты под куполом парашюта. ВДВ называют элитой вооруженных сил. Сегодня поговорим о службе в этом роде войск, псевдодесантниках, прокупании в фонтанах, а также о том, как суметь преодолеть свой страх перед прыжком с парашютом. На телефонной связи со студией десантник, руководитель Центра «Патриот» Евгений Корнюх. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич.
Здравствуйте, Дарья.
Как вам нас слышно, хорошо?
Прекрасно.
Отлично. Для слушателей отмечу, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 20-42-79. Если есть желание пообщаться, поздравить с праздником своих друзей или задать вопрос моему собеседнику, звоните. Наша телефонная линия свободна. Итак, мы начинаем. Евгений Геннадьевич, пару слов о вашей службе, где вы служили и какие воспоминания у вас остались о том времени.
Когда мне было 17 лет, я заканчивал школу вместе со своими сверстниками. И по приглашению военкомата я решил попробовать свои силы в поступлении в Рязанское воздушно-десантное командное училище на специальность лингвист-переводчик гражданская и командир разведывательного взвода, военная специальность была.
Угу. И что было дальше?
Ну, успешно сдал экзамены по физической подготовке. Мне пришлось сдать русский язык в нескольких формах, то есть грамотность проверить и сочинение написать.
Угу.
Английский язык также, по-моему, два экзамена было. Профессиональный психологический отбор пройти. Медицинскую комиссию сначала здесь, а потом уже в училище. Ну и успешно получил подтверждение, что годен, что оказался в числе тех ребят, кому повезло, и они поступили. Но насколько повезло, пришлось ощутить сразу с первых секунд нахождения в строю, жизни по уставу, ну и так далее.
Ну и как вы учились, расскажите, с какими трудностями столкнулись и вообще какие воспоминания у вас остались, ну, о том времени?
Учился я в военном вузе 5 лет, а вслед за этим проходил военскую службу в должности командира разведывательного взвода в отдельной разведроте в городе Пскове, в 76-й дивизии десантно-штурмовой.
Что вам самым сложным показалось во время службы?
Сложным показалось, я думаю, что делать то, что нужно, а не то, что хочется. Вот. А во-вторых, еще делать тем образом, которым определили, а не так, как вот сам считаю, что больше результат был бы.
Угу. То есть вы с детства мечтали вот именно о такой военной карьере? Или это как-то случайно получилось, что вы вот решили поступать именно вот в этот вуз?
Я с детства очень уважительно относился к воинской службе. Знал точно, что если мне предстоит, то я буду служить и никаких мер не буду предпринимать, чтобы избежать этого момента. У меня папа служил, и есть родственники, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Я считал, что долг мужчины обязательно согласиться на воинскую службу и достойно ее пройти. Но потом, волей случая, я познакомился с офицером запаса, который заканчивал это училище. Он рассказал про него в цветах и красках, с гордостью. Мог рассказывать об этом, мне показалось, очень долго. И мне почему-то хотелось пережить эти все трудности, испытать себя. Ну и лидерские задатки с детства присутствовали в характере. Но, знаете, пока с действительными трудностями не столкнешься, юноша будет думать, что море по колено, все по плечу, ну и так далее.
Вот как ваша жизнь связалась с воздушно-десантными войсками все-таки?
С воздушно-десантными войсками я просто случайно узнал о том, что училище существует, а когда военкомат пришел в школу и пригласил поступать в разные военные училища, я спросил, есть ли вариант в десантное поступить. Ну, соответственно, в училище я и прошел такое боевое крещение, как прыжок с парашютом, узнал, что такое воинская дисциплина. В принципе, только в училище пришло осознание, что я буду офицером и буду руководить, то есть командовать личным составом.
Угу.
Уже в училище я узнал, что воздушно-десантные войска – это тот род войск, который выполняет практически любые задачи в любое время.
А вообще, расскажите, пожалуйста, о своем первом прыжке с парашютом. Какие у вас были эмоции, впечатления, как он прошел?
Знаете, первый прыжок я совершил, естественно, уже в армии. И там совершать прыжок, на мой взгляд, гораздо проще. Во-первых, это приказ. То есть ты уже не просто там решился на прыжок, а ты выполняешь приказ совершить там десантирование, совершить первый прыжок. Во-вторых, в составе своих верных товарищей, которым точно так же страшно, точно так же тревожно. Ну и прыгает одновременно большое количество людей. Ребята уже более опытные, те, кто на гражданке совершали прыжки с парашютом, могут рассказать о том, как там, ну, насколько это опасно. И видно, что они достаточно спокойно к этому относятся. Вот. Мне, в общем, страшно было очень. Я на первом прыжке перед выходом из самолета, ну, точно подумал, что жизнь на этом оборвется. Вот, что мы уже, в принципе, пожили.
Ну вот, правда, что во время прыжка с парашютом вся жизнь вот пробегает перед глазами, как рассказывают это те, кто это сделал? Или это все-таки миф?
Знаете, мы, когда сели в самолет, там стало очень тепло. А это было раннее утро, и на улице, несмотря на то, что был август, было достаточно, ну так, прохладно. И мы, так как были достаточно уже замучены службой, то быстро очень заснули. А потом по команде сирены резкое пробуждение, вот эта неожиданность, что все, и начинают первые выпрыгивать, и твоя очередь подходит. Я там где-то пятым покидал борт, это все через 3 секунды происходит. И действительно, за эти 15 секунд я вспомнил буквально все. И слова мамы, которая говорила, что зачем тебе это надо, сынок, тебя там будут мучить. Вот. И слова папы, который говорил, ничего страшного, там еще никто не умирал от дисциплины.
А сейчас сколько у вас прыжков уже в вашей книжке?
Сейчас у меня более 80 прыжков, с учетом того, что я продолжаю прыгать с парашютом при любой удачной возможности. И благодарен нашим партнерам, которые идут навстречу и периодически приглашают на прыжки и делают все возможное для того, чтобы наш центр патриотического воспитания в этом плане развивался. То есть дают возможность прыгать не только мне, но и нашим коллегам и с разных парашютов, парашютных систем.
Об этом мы еще с вами поговорим. Мне хочется узнать, вообще служба ВДВ имеет ли какие-то плюсы, что вы получили после вот этой службы, и десантная подготовка вам в жизни как-нибудь пригодилась?
Это, наверное, самое главное, почему у нас 2 августа столько мужчин, которые гордятся и тем временем, когда они были молодыми, это более старшее поколение. Служба в воздушно-десантных войсках, она дает самое главное, это уверенность в себе, способность принимать решения и, наверное, нести за него ответственность, за это решение. То есть это тренируется не только на прыжках, это в марш-бросках, когда нужно там не только свое снаряжение донести, но и быть в готовности помочь товарищу точно дойти, причем дойти до конца, еще и в конце исполнить песню, сделать вид, что ты бравый воин и совсем не устал. Вот. Обязательно позвонить или приехать в отпуск маме и подарить первое, что букет цветов, даже если у тебя абсолютно нет денег, там, ну, то есть где-то их нужно обязательно найти, эти цветы. И вот эта вот традиция, уважение к старшим и мужественность, которая прививается именно в армии, в воздушно-десантных войсках, она самая, наверное, в чистом виде, ну, на мой взгляд.
Я хочу перейти к празднику, который вчера прошел. И многие говорят, что есть десантники и есть ВДВшники. Это, видимо, какое-то разграничение в кругу тех, кто реально прошел службу в этих войсках. Я хочу у вас спросить, в чем все-таки отличие?
Знаете, я думаю, что ВДВшниками называют просто в шутку, наверное, десантников. Те люди, которые, ну, просто не знают, как правильно назвать. Есть ВДВ, аббревиатура, которая принята общая, ну и, наверное, производная от этого ВДВшники. Надеюсь, что это так, в форме шутки возникло. Но есть и у тех ребят, кто прошел воинскую службу, есть тоже понимание такое, что тот, кто быстрее всех в фонтане, скорее всего, меньше всех служил. Но это, я думаю, что тоже не совсем правильно. Это больше, наверное, характера, темперамента человека зависит и от привычек.
Ну, вообще сложился такой стереотип, что ВДВшники — это вот такие люди, которые 2 августа действительно купаются в фонтанах, которые бьют бутылки о свою голову. То есть это такой вот человек, который вот отмечает, но такое ощущение, что у него нету вот какого-то особого отношения к этим вооруженным войскам. Вот все-таки есть у вас такое различие среди тех, кто реально служил в этих войсках или нет? Потому что десантник — это вот такой мужественный, стойкий, сильный человек, ВДВшник — это тот, кто вот на вид вот эти все поступки совершает.
Есть определенные традиции празднования Дня воздушно-десантных войск. И так как это род войск, он боевой, а боевые операции, они сопровождаются потерями, но так как и в мирное время те же совершения прыжков с парашютом, марш-броски, стрельбы, бывают потери и в мирное время, даже тех, кто не зацепила война, можно сказать, то в первую очередь 2 августа для большинства тех, кто уважительно относится к своей службе, начинается с почтения памяти. И в том числе и традиция в Архангельске рано утром собраться на мемориале памяти, почтить память погибших при исполнении воинского долга. У моих коллег, сослуживцев, есть тоже такая традиция. И вот у нас есть могила сослуживцев в Подмосковье. Я знаю точно, что те ребята, которые со мной служили, вчера собирались и возложили цветочки, вспомнили там моменты, связанные с потерянным нашим товарищем. Вот. Для меня не ассоциируется день воздушно-десантных войск с купанием в общественных местах и с таким поведением, которое, ну, отклоняется, на мой взгляд, от нормального. Вот. Хотя, в принципе, если общий настрой доброжелательный и от людей веет каким-то обаянием, добром, вот, а не агрессией, не бестолковостью, там, вызывающим поведением, то, наверное, и купание в фонтане, или там отжимание, или подтягивание, ну, спортивные состязания можно воспринимать только с позитивом. Вот. Ну, и не будут бояться гражданские люди.
А вы вообще когда-нибудь в фонтане купались?
В фонтане нет.
Хорошо. У нас есть телефонный звонок, давайте примем его, а потом продолжим. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Максим, я из Архангельска. У меня будет вопрос к гостю.
Хорошо,
скажите,
задавайте.
Пожалуйста, в 2019 году в операции в нашей стране Украине было произведено кардинальное изменение воздушно-десантных войск. То есть их было переименование из воздушно-десантных в десантно-штурмовые войска. К тому же был изменен доблестный, так сказать, славный советской традиции берет голубой, который изначально носятся все десантники. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как вы считаете, на ваш взгляд, это был достойный поступок, который был совершен данными воздушно-десантными войсками на Украине? И как вы сами считаете, достойны ли изменения воздушно-десантных войск в России? Большое спасибо.
Спасибо большое, Максим.
Уже можно отвечать? Да,
конечно, можно отвечать.
На мой взгляд, оценивать, достойно ли или нет, я тут в этом вопросе не компетентен. Есть руководство страны высшее, есть руководство рода войск этой страны, и у них есть, возможно, есть свои традиции, на которые они опирались, в том числе и на мнение уважаемых людей, там, героев этой страны или там героев этого рода войск их страны. Поэтому тут изменение формы одежды, я думаю, касается только этого рода войск, ну, конкретных военнослужащих. А для нас, я надеюсь, что все те изменения, которые будут с воздушно-десантными войсками, они будут только на благо, потому что у руководства данного рода войск всегда стоит во главе боевые офицеры, проявившие себя как бравые воины в различных должностях. И, ну, я искренне верю, что они сделают только лучше для военнослужащих воздушно-десантных войск, для их семей, ну и в целом для защиты рубежей нашей страны. Наверное, такой ответ.
Я вот когда готовилась к нашему интервью, нашла интересный факт, что 2 августа — это день Ильи Пророка, а Илья — это покровитель водной стихии, и у десантников принято как раз купаться, потому что этот Илья Пророк немножко их защищает. Мы уже с вами поговорили, что в фонтанах
Спасибо.
Вы не купались. Расскажите, как вы отметили праздник вчера?
У меня есть коллектив единомышленников, которые занимаются патриотическим воспитанием, и мы искренне дружим. Нас объединяет общий интерес к нашей работе, к нашему делу жизни, воспитанию молодежи и продвижению вот этих здоровых идей, ценностей в кругу молодежи. Ребята сняли туристическую базу, пригласили меня. Mm-hmm. Ну и мы все вместе были, ходили в баню, ну, в том числе и обливались прохладной водичкой. Mm-hmm. Ну, вот примерно так в кругу друзей за спортивными играми, волейболом и приятным общением прошел мой 2 августа. Это, конечно, вторая половина дня после официальных мероприятий, возложения цветов на мемориале у Вечного огня, вручение благодарности и почести от областного учреждения от Союза десантников.
Угу. А Центр Патриот как-то присоединился к празднованиям?
А вот здесь как раз и коллеги были, Центр патриотического воспитания и военно-патриотический клуб «Орден». Вот. В Центре патриотического воспитания есть своя традиция тоже совершать прыжки с парашютом, вот, превозмогая свои страхи, угу, развиваться как специалисты. Поэтому тут все очень, очень близко. День парашютиста, он буквально накануне Дня десантника, и поэтому в моем коллективе принято не делить эти два праздника, а просто отмечать День десантника. И принято считать десантником не обязательно того человека, кто именно служил в воздушных войсках, а считать тех, кто соответствует вот этому образу и продвигает наши общие идеи, что десантники – это элита, это пример для молодежи. Ну и если это мужчина, то обязательно мечта для всех девушек.
Угу. А еще я знаю, что в Центре Патриот появился такой небольшой видеопроект, где десантники рассказывают о своей службе, о своих коллегах, и я так поняла, что на страничке в социальной сети ВКонтакте можно увидеть уже такие воспоминания двух десантников из Северодвинска, правильно я понимаю?
Да, конечно. Мы специально запустили этот проект, он показался интересным, потому что я уже сказал, что воздушно-десантные войска участвуют во всех конфликтах, практически без исключения. И на разное поколение десантников выпала разная служебная доля. Mm-hmm. И вот поэтому было бы интересно, чтобы молодые ребята, кто служил в воздушно-десантных войсках, да и в принципе, кто какое-то отношение имеет или кому интересно, могли бы ознакомиться с биографией наших архангелогородцев, жителей области, кто вот проходил службу и с кем случались какие-то интересные вещи в этот период.
Давайте сменим тему. Свои навыки вы передаете подрастающему поколению. В клубе «Орден» есть современный воздушно-десантный комплекс для подготовки парашютистов. Расскажите, как он работает и много ли молодых северян желают освоить парашют?
У нас есть программа «Юный десантник», называется. Мы ее активно продвигаем в школах города Архангельска. И задача стоит, чтобы в каждой школе Архангельской области она бы была реализована. А заключается в том, что с 14 лет по правилам ДОСААФ ребенок имеет право прыгать самостоятельно с парашютом, но только, конечно, с разрешения родителей, законных представителей. Ну а думая о том, что нужно создать условия, мы построили воздушно-десантный комплекс и стремимся к тому, чтобы каждый восьмиклассник, кому исполнилось 14 лет, спокойно бы позанимались с инструкторами на парашютно-десантном комплексе, изучили бы прыжок, то есть от момента надевания парашютных систем, загрузка в самолет, отделение от самолета, снижение на парашюте, приземление, ну, то есть сбор после приземления. Вот эти все элементы изучил, но в дальнейшем получил сертификат, что он подготовлен к прыжку, и получается уже он может принять решение более осознанно.
И то есть вы ведь можете пригласить вот этих людей, которые прошли обучение, совершить первый прыжок, правильно?
Да, наша задача как раз дать возможность каждому гражданину от 14 лет, ребятам, возможность совершить прыжок. Если ребенок достойно позанимался, решил и родители ему разрешают, то он может поучаствовать в нашем выезде в Вологду и, в общем-то, осуществить свою мечту или задачу исполнить.
А как часто вы вообще выезжаете, и что нужно сделать вот действительно тому, кто хочет к вам присоединиться?
Нужно обратиться к руководителю военно-патриотического клуба «Орден» или в Центр патриотического воспитания. Будет проведено занятие, ну и все исполнится. А выезжаем мы традиционно 3 раза в год минимум, а дальше в зависимости от наполняемости групп. Первый раз мы выезжаем в феврале, совершаем зимний прыжок. Здесь в рамках подготовки к 23 февраля мы отмечаем лучших юноармейцев, которые ну, как-то проявили себя. Затем подводим учебный год и в начале июня прыгаем с парашютом. Ну и третий раз в первую неделю сентября, когда ребята, работавшие с другими детьми в рамках профильных военно-патриотических лагерей, либо занимавшиеся помощниками инструкторов, выступающих в такой роли в военно-патриотических лагерях в формате юноармейского лета, в качестве поощрения получают возможность бесплатно прыгнуть с парашютом, ну, поучаствовать в выезде в Вологду.
Это все бесплатно, да?
Да, я сказал, это те программы, которые бесплатно для детей, и для, ну и граждан.
И в сентябре будет такой вылет или из-за ограничительных мер все передвигается, переносится?
На сегодняшний день мы не знаем, будет или нет, из-за действительно вот этого непонятной ситуации. Мы слушаем указания свыше и, исходя из этого, принимаем решение. К сожалению, в начале июня нам прыгнуть не удалось.
Угу. Расскажите, как все-таки перебороть свой страх перед прыжком с парашютом? Понятно, что у вас, когда вы первый раз прыгали, была особенная ситуация, вы служили. А 14-летние подростки, они же такие очень экспрессивные, эмоциональные. Как вы их подготавливаете? И что нужно сказать вот трясущемуся человеку, чтобы он все-таки вышел из самолета?
Чтобы вышел, достаточно сказать «пошел».
Ну, конечно.
И уверенно ударить его по плечу. Ну, то есть сигнал продублировать еще и жестом получается таким.
И все.
А вот чтобы подготовиться, нужно смотреть видеоролики и смотреть еще на тех ребят, которые недавно совершили свой первый прыжок. Потому что второй прыжок для многих, он не менее волнительный, чем первый. И вот про себя могу сказать, что я перестал бояться прыгать с парашютом, то есть я стал понимать, что происходит, в принципе, где-то только на пятом прыжке. А первые разы думал, да что ж такое, я, наверное, тут, ну, так и не придет это ощущение спокойствия.
Угу. И как все-таки вот наши северные подростки прыгают? Они... Были такие случаи, когда человек говорит, нет, я не буду прыгать, я лучше тогда останусь в самолете и долечу обратно на землю и не прыгну?
Знаете, были разные случаи, действительно, когда человек, к примеру, за 3 секунды просто, ну, у него там у девочек бывают эмоциональные, и вот слезы потекли.
Mm-hmm.
Но, конечно, в последнюю секунду все равно ему уже там уговаривать некогда, ему просто помогают сделать этот шаг первый, потому что он полностью готов. Но если совсем человек, ну, просто вот в панике там, или ему плохо становится, то нет такого принуждения, и нет задачи его сломать, там, как-то стрессу и дальше подвергнуть. Просто он остается в самолете, улетает. Но из наших за последние 5 лет у нас таких не было ребят. Однако были случаи интересные, когда, к примеру, ребенок, там, 13 лет, ну, готовился к парашюту, только ему 14 исполнилось, он решил прыгнуть. Но мама его сказала... Я тебя не пущу, и поедем вместе.
Угу.
Вот. И то есть... прыгали вместе с мамой на одном борту.
Угу. Вы говорите, что вы, если человек готов, и вот вы знаете, что он прыгнет, вы его, как вы сказали, принудительно отправляете или как-то так? То есть вы его, ну, в смысле, выталкиваете или как это происходит?
Дело в том, что за выброску непосредственно совершение прыжок отвечают опытные инструктора. И они видят, что если человек полностью готов, то есть он себя хорошо чувствует, все нормально, но ему просто страшновато сделать этот первый шаг, то, конечно, они ему помогут и подтолкнут.
Это
общая практика. Но это не значит, что ему руки к телу примотали и просто выбросили оттуда. Это просто, ну, это немножко другое. Я предлагаю вам, раз вы хотите так детально разобраться, присоединиться к нам.
Я боюсь.
И вы увидите, что это... Ну, вот, видите, вы наш клиент просто, раз боитесь.
Ну, мне будет просто очень неловко, что я такая вроде бы взрослая, а там 14-летние подростки прыгают из самолета так храбро, а я, наверное, все-таки буду единственным человеком, который улетит обратно на землю.
Вот, знаете, у нас недавно прыгал кавалер Ордена Мужества, и в возрасте больше 40 лет, и, ну, прекрасно получилось прыгнуть. Но страха вот этого, я думаю, меньше не испытывал человек.
Угу. А расскажите вообще, как вот эти современные подростки себя ведут? Многие говорят, что эти подростки, они все в гаджетах, в телефонах, их ничего не интересует. У вас, наверное, в центре «Патриот» немножечко другая аудитория. Все-таки отличаются они от обычного современного мифа или нет?
Я считаю, что гаджеты, конечно, являются неотъемлемой частью сегодняшней жизни и детей, и взрослых. И зачастую взрослые виноваты, что ребенок большую часть времени проводит в телефоне там, или еще в планшете. Однако, если применять формы работы нужные, чтобы человеку было интересно, чтобы его тянуло, чтобы он развивался, то 100% аудитория будет набрана. Причем набрана не из каких-то особенных детей из общего ряда, а всем ребятам будет интересно положить телефон и увлечься личным общением. И в парашютном спорте, в парашютной подготовке бесконечное количество усложнений. Там даже просто свободного падения, если добавить стабилизированного снижения на одну секунду, человек уже испытывает новое что-то. А если менять, последовательно усложнять парашюты, задачи, прыгать с рюкзаком десантника, прыгать с автоматом попробовать, как в военное время это делают, со стрельбой в воздухе. То есть бесконечное количество есть вариантов усложнять задачу, а человек будет гордиться тем, что он все лучше и лучше себя превозмогает, ориентируется, совершает такой мини-подвиг, становится сильнее.
Хорошо, и давайте я завершающий вопрос задам о том, как организована работа Центра Патриот во времена ограничительных мер, то есть вы тоже перешли на онлайн-формат.
Да, это так.
Что у вас происходит там? Какие интересные занятия?
В онлайне мы учим ребят от самых простых вещей, таких, к примеру, как там вязать узел, чтобы его, туристские узлы или морские изучить, достаточно иметь веревочку, небольшие там приспособления, куда можно привязать. Вот, и сидя перед экраном, можно подготовиться к тем мероприятиям, которые у нас обычно проходят и где эти узлы применяются. Но ребята, к примеру, опираются либо на знания своего руководителя, либо ходят к специалистам, там, спасателям, просят их научить. В данном случае есть возможность пандемию проанализировать это, сделать качественные видеоролики, и попробовать вот таким образом дать информацию полезную на примере конкретных архангельского опыта, архангельских специалистов.
Спасибо большое, Евгений Геннадьевич, за интересный разговор. Очень много интересных вещей я сегодня с вами узнала, и надеюсь, что наши слушатели тоже. Вы слушали программу «Гость студии», вела ее Дарья Беденко. Вместе со мной работал звукорежиссер Алексей Бабьенко. Мы прощаемся
спасибо
с вами.
Спасибо вам, Дарья, за приглашение.
Спасибо вам. До свидания.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».